Здравствуйте, уважаемые телезрители, в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте.
Добрый вечер, Денис, добрый вечер, дорогие зрители, братья и сестры. Рад с вами снова вести беседу.
Благословите, пожалуйста, наших
телезрителей. Господь вас всех благословит с праздником, прошедшим праздником, недели крестопоклонной.
Спасибо, отец Макарий. Сегодня мы отвечаем на вопросы, которые наши телезрители присылают к нам на форум. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, первый вопрос от нашей телезрительницы, которая пишет. Я только воцерковляюсь, и мои вопросы могут показаться дерзкими, но все же. Первый вопрос. Для чего, по мнению святых отцов, Господь посадил дерево добра и зла в раю? Ведь первые люди были совсем как дети, а ведь дети часто не слушают своих родителей.
Ну, вопрос, прежде всего, надо сказать, человек ощущается какую-то неловкость, что вот какой-то дерзкий вопрос. Не надо, это вот неловкость, она как раз и есть ошибка наша. Угу. Надо честно, спокойно задавать вопрос. Раз здесь есть формула, задаем вопрос. Второе, ошибочка – такое, ну, как бы сказать, неограниченное перенесение нашей повседневной реальности на реальность до грехопадения. Мы смотрим на рай, как будто это там соседний двор. Почему мы там посадили дерево? Что же там, не знаю, на Господа Бога его вот это вот провиденциальное решение вот, применительно к людям, к первым людям. Мы смотрим на них, продолжая свой родительский или жизненный опыт. Это неправильно. Это неправильно. Здесь глубокое поле, почва для рассуждений, богословских рассуждений, символических рассуждений, понимание природы человека, природы грехопадения. Так что вот это какое-то поверхностное просто-напросто сравнение, они не приводят к никому результату.
Ну, вот так вот. Второй вопрос, наверное, тоже будет подобным. Ну, как дальше продолжился род человеческий, если у Адама и Евы были только Авель и Каин?
А это, наоборот, да. Вопрос очень простой, практический и легко разрешимый. И действительно, одно дело, почему Бог что-то сделал, мы можем смело развести руками. А другое дело, ну, как дети родятся, мы с вами знаем. У Адама и Евы были дети, мальчики и девочки, родил Адам, родил сынов и дочерей, как говорит книга Бытия. Мы говорим, в нашем сегодняшней жизни невозможно братьям и сестрам вступать в брак. Но помним, что природа людей была иной, люди жили многие сотни лет, почти тысячу лет. Их генетическое устройство было иным, их физиологическое устройство было очевидно иным. И запрета на родственные браки, на браки между братьями и сестрами, очевидно, не существовало в то время. И, естественно, род человеческий продолжался таким путем.
И третий вопрос от той же телезрительницы. Как пишут святые отцы, постигшей участи Иуды? То есть, видимо, она имеет в виду об участи, которая постигла Иуду на том свете. Ведь если бы он не предал Христа, то Христа бы не распяли. Получается, Иуда как бы выполнил свое предназначение.
Ну да, и здесь опять мы уклоняемся в логическую ошибку, потому что мы вводим это волшебное слово «если бы». Когда мы обращаем внимание или смотрим, изучаем нашу повседневную реальность, для нас естественно трактуется смысл вот этого вот условного предложения. Если бы я эту воду не выпил, она бы в стакане осталась. Совершенно ясно, потому что я могу провести 100 тысяч или 10 тысяч экспериментов, все увижу. Если бы я не сел на стул, то я бы остался стоять. Но в таком духе. Угу. Поскольку события священной истории, события евангельские, события библейские уникальны, то и базы, оснований никакой нету для вот этих вот условных предложений. Мы не можем, не только не знаем, очевидно, не знаем, но и в принципе не можем знать, не можем задать такой вопрос, что было бы, если бы, именно потому, что это уникальные события.
То есть, не той меркой мерить.
Совершенно верно, совершенно верно. В отличие от предыдущего вопроса, где все понятно, и продолжение человеческого рода происходит согласно законам природы обычным.
Следующий вопрос очень необычный. Что символизирует матрешка? Пришел к выводу, что восходящая структура матрешки символизирует благословляемые Богом отношения отца и сына и рождающиеся по его правилу права и ответственности. Символизирует духовное восхождение, которое рождает в нисходящий на человека мир. Правильно ли так утверждать?
А вот на самом деле вопрос такой немножко смешной, кажется. Матрешка, игрушка деревянная. А тут, конечно, есть о чем поразмыслить, может быть, даже в формате не очень пригодном для нашей передачи, достаточно быстрый. Весь вопрос в слове и в понятии символа. Символ – это связь, по-гречески символон, связывание, соединение. И даже есть просто физический предмет, который называется символом, разломанная дощечка, которую потом, если соединить, то вот эти края разломанные уникально сходятся друг с другом, и таким образом можно удостовериться в том, что у вас одна половина дощечки, у меня другая. Ну, как бы ключ, ключ. Так вот, эта символика, из применения символизма к тем или иным событиям, образам, явлениям, словам даже, она присуща человеку, она, безусловно, входит в наш мир, в наш образ мыслей, но не надо делать ошибки, не надо думать, что тот, кто сделал эту матрешку, первый раз взял на токарном станке, вытащил эти куколки, вложенные дружбом, вот он сидел и думал, а что я буду символизировать вот этим, как это все, какие-то богословские вопросы, очевидно, совершенно нет, и как и многое-многое другое в нашей жизни, символизм нарастает на материальные, иногда даже на духовные какие-то явления. В частности, замечательный пример, очень важный, божественная литургия, которую мы с вами совершаем, совершаемые 2000 лет по слову Спасителя, а ее символический смысл потихонечку нарастал. Вот мы читаем символические значения тех или иных действий, люди начали их осмыслять по-другому, какие-то получать параллели, ассоциации, которых раньше не было. Поэтому можно этому радиослушателю, телезрителю сказать, дорогой мой, если у вас благочестивые какие-то мысли возникают из этой матрешки, ну, очень хорошо, благодарите Господа. Но не надо думать, что таков был замысел ее конструктора.
У нас вопрос. Смакарий, мы вас слушаем. Да-да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ведущий, еще раз здравствуйте. Смакарий, я хотел бы такой вопрос задать. Я забыл, представьте, я Елена из Самарской области.
Хорошо, приветствую
себя. Я считаю, что в духе. Как-то 40 дней. И вот когда дьявол его искушал, то он сказал, чтобы там хлеб, камни сделали с хлебом, или там на гору поставил, что прыгай, ты же сын Божий, тебя ангелы поддержат. Или говорил, когда он крыло храма поставил, говорил, вернее, наоборот, на горе Токсин, знаешь, как показал, поклонись, они так, будут творими. И когда на крыле храма поставил, и все равно...
Так,
ну... Это, не плеснешь камень, Господь тебя, в общем, сохранит. Я немножко...
Ну, понятно. А в чем вопрос ваш?
А вопрос вот в том, что... Чего он его искушал? Он разве не знал, что...
А вы знаете, вот это вопрос очень глубокий, ведь мы говорим от имени дьявола, мы спрашиваем о мотивации дьявола, а мы его, так сказать, этого дьявола-то не знаем, и не дай нам Бог его знать. Поэтому его, понятно, его, что такое дьявол? Противник, само греческое слово дьяволос означает противник, противоборствующий, и его желание, его намерение совершенно очевидно – противоборствовать, противодействовать всему доброму, что есть на этой земле. А конкретно, что именно он имел в своем пораженном сознании, этот дьявол, какие он строил планы или конструкции, какие намерения он имел, вот, кроме просто очевидного злого намерения, злонамеренности, вот, искусить, сбить с толку, сбить с прямого направления, внести злое начало в душу вот, Иисуса из Назарета, который он перед собой видел, мы сказать не можем. И, вероятно, это и вообще невозможно усказать, поскольку наше богословие, наше понимание, наше знание, кто такой Бога-человек, Бог и человек в двух природах в одном лице, при церкви было воспринято далеко не сразу. Понадобилось, грубым счетом, 3 столетия, если не больше, для того, чтобы люди могли в той или иной законченной форме установить, определить свое воззрение, такое, ну, формальное воззрение на Сына Божия. А какое имел дьявол на него воззрение? Кто может это сказать? Угу. Не наше с вами дело, и в общем-то, и вряд ли мы его вряд ли оно представляет для нас большой интерес.
Следующий вопрос с форума. Наверное, будет он попроще. Батюшка, объясните, пожалуйста, что такое зарок, обет и клятва. В чем различие?
Ну, видите, эти 3 русских слова, мы же их не сортируем, как бы сказать, как юристы, не ставим их в какой-то юридический перечень или даже формальный перечень каких-то действий. Понятно, что речь идет о разных формах обещания. И понятно, что мы вспомним все, что в Евангелии есть некоторое предупреждение против клятв, с тем, чтобы клятвы не были излишними, или чтобы клятвы не были ложными, или чтобы люди не злоупотребляли этими клятвами, какими-то особо употребляли магические или полумагические формулы для того, чтобы эту клятву подтвердить. Да будет ваше слово «да-да» или «нет-нет», говорит Спаситель, прочее от лукавого. Тем не менее, в некоторых общественных обстоятельствах, в случаях, ну, скажем, воинской службы или гражданской службы, от человека требуется особое торжественное принесение обещаний, то, что мы называем клятвой или присягой, для того, чтобы он тем самым зафиксировал перед людьми, не перед Богом, Бог видит его внутренность его души, а перед людьми, перед своими согражданами, его готовность, его уверенность совершать ту службу, которая ему поручена. Что касается обетов, то в нашей обыденной жизни мы встречаем в основном две разновидности обета. Это обет супружеский и обет монашеский. Интересно, что супружеский обет, как-то он сам собой разумеется, но во время бракосочетания, совершения чина церковного венчания, мы не спрашиваем ни жениха, ни невесту, клянешься ли ты, или там обещаешь ли, или вот там поклянись, или там, не знаю, положи душу свою, требуем тебя. Нет, достаточно двух вопросов, которые задает священник жениху и невесте, и они тем самым исполняют роль обетов. Желаешь ли, имеешь ли благое произволение взять себе в жены вот эту там Марию или Елену, которую перед собой видишь? Да, имею. Не имеешь ли другой жены, или не обещался ли другой жене? Нет. Тот же самый вопрос невесте. Имеешь ли благое произволение, не имеешь ли обещаний другому? Нет. Все, вы муж и жена. Ваше благое произволение тем самым превращается в этот вот супружеский обет, который при нормальных условиях люди хранят, следуют ему жизни нынешней, материальной, и тем самым переходит в жизнь вечную для них. Ну, примерно то же самое можно сказать об обетах монашеских, которые в особых условиях, в условиях чина пострижения монашеского, воскрешение в мантию, так называемую, там уже человек приносит практические слова обещания, обещаешься ли последовать, исполнять требования своего игумена, вести постническую жизнь. Да, там человек дает ответы, обещают, обещающие сны очи. Ну и, конечно, есть обеты крещальные, которые мы не всегда как бы правильно на них обращаем внимание, потому что крестим в большинстве случаев деток маленьких, и там бывает стоит такой крик и вопль, что эти обеты-то не очень слышны. А между тем их надо помнить и понимать. Даже мне пришлось книжку недавно написать на эту тему, называется она «Шаг навстречу». Три разговора с родителями и восприемниками, где поясняется, как сказать, акцентируется смысл этих крещальных обетов. И, что очень важно, может быть, не сейчас об этом говорить, каким образом получается, что младенец, который воли и сознания не имеет, тем не менее участвует в произнесении этих обетов посредством своего восприемника? Очень важное соображение, серьезное. Вот. Но это, так сказать, позитивная сторона. А другая сторона негативная, ошибочная. Когда люди начинают приносить разные обеты, клятвы, зароки, ну, прямо скажем, без понятия того, что они делают. Кто обет молчания возьмет, кто обет безбрачия, кто еще чего-нибудь. Вот. Кто обет не бриться, кто обет не мыться, и потом получается это большие неприятности, потому что человек чувствует себя обязанным и в то же время понимает, что он что-то натворил не то, что надо. Но этот случай церковью в Большом требнике Петра Могилы определен чин, так называемый чин о ложно клянущихся. Если такая неприятность с кем-то произошла, обратитесь к вашему приходскому священнику, и этот чин присоединяется к чину покаяния, к чину исповеди, и человек, принося сокрушение, покаяние в том, что он напрасно совершенно произнес какой-то обет или зарок, освобождается от этого. Вот. Ну, как Господь освобождает нас от последствий других грехов, так и от этого.
Спасибо, отец Макарий. У нас звонок. Звонок из Московской области. Здравствуйте.
Да.
Говорите, пожалуйста.
Нет, они еще не разговаривают.
Мы уже вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Да. Здравствуйте, ведущие.
Добрый вечер.
Я говорю из Тучкова. Зовут меня Мария. Такой вопрос. Много лет тому назад, в 1942 году, когда немец наступил на Тучкова, мы отступали, ближе к Москве, на Рассанова, у меня умерла сестричка моя, и ей был годик. Mm-hmm. И вот как вот, ну она не крещенная, и как ее поминать? Потому что батюшки говорят, что в келейной домашней молитве можно, записки не подавая, можно говорить, значит, поминать ее. Но какие слова говорить? Вот слова такие. Помяни Господи, ну, здравствуйте.
Дорогая моя, не надо слова. Вы эти слова будете говорить, вы эти слова произносите лично. Вы эти слова, прошу прощения вас, Мария, вы эти слова произносите лично, а не между вами и Господом Богом. В этом отличие вашей личной индивидуальной молитвы от молитвы церковной. Надо понять очень простую вещь. На вашу личную индивидуальную молитву, разговор между вами и Господом, Творцом, Вседержителем, никаких ограничений нет, не было и не будет. Ваша сестричка, ваша память вашей семьи, печальная память вашего прошлого остается в вашем сердце, и никто никогда не наложит никаких ограничений на это. Какие слова вы хотите произносить – ваше дело. А другое дело – молитва церковная, молитва общая. Здесь принцип иной, здесь общее дело. Никто, как бы сказать, не ставит вашу умершую маленькую сестру как-то в разряд граждан второго сорта перед лицом Христа. Нет. Но сам тот факт, что она не была введена в состав Святой Церкви, говорит о том, что общие молитвы церковные, но они не возносятся. Возьмем каких-нибудь величайших людей прошлого, которые не были крещены, и, может быть, и замечательные люди, и нравственные, и государственные, как угодно. Опять же, о них общецерковная молитва не возносится, потому что они не принадлежали этой церкви. Это вопрос наш, это вопрос внутренний, вопрос церкви, людей, которые принадлежат церкви. И вот та самая записка, которую вы упомянули, есть не что иное, как средство вот этой вот общецерковной молитвы. Если есть люди православные, верующие, усопшие, умершие или живые, о которых желают люди принести общецерковную молитву, они пишут их имена на записках и передают в алтарь. А дальше уже как повелось. Либо возле жертвенника, при совершении проскомидии я поминаю их имена, при извлечении частиц из служебных просфор, либо на сугубо якиньи, либо, если речь идет о панихиде, то на панихиде, покой Господи, душу усопших, раб твоих, с перечислением имен, либо на молебне, милости жизни, мире, здравия, спасения и так далее. Это уже дело тоже, так сказать, духовенства, но здесь в самом деле существует некий, ну, обычай или даже канон поминовения тех или иных лиц, живых и усопших, на общей молитве. Вот проводите эту разницу. И неважно, вот вы говорите «келейно», это слово «келейно», оно немножко вводит в заблуждение. Совершенно неважно, где оно происходит, в вашей келье или на Красной площади, или в пустыне Сахара, или в тайге. Это неважно. Важно, что это ваша личная молитва или молитва общецерковная. Вот где разница и проходит.
Следующий вопрос с нашего форума. Здравствуйте, батюшка. Подскажите, пожалуйста, как бороться с себелюбием и ленностью?
Ну что ж, это вопрос такой, знаете, относится к аскетике или нравственному богословию, что существует одно и то же, совершенствованию человека. И, ну как, знаете, как в медицине. Что делать, если болит спина? Вот что делать? Надо лечиться, у каждого по-своему. Одного нужно одного болеть, и другого от другого. И иногда какой-то, может, вам врач или гигиенист даст общий совет, но в целом-то, на самом деле, лечение – дело индивидуальное. Так и здесь. Помните, что избавление от грехов, покаяние – это есть избавление от грехов, дело личное, индивидуальное. Почему у нас тайная исповедь? Почему мы приходим на эту исповедь, рассказываем Господу о своих грехах в присутствии священника, с тем, чтобы получить от него индивидуальный пастырский совет? Ну, а общий совет, общие, так сказать, рекомендации по гигиене души, как бы это рекомендации по гигиене здорового образа жизни, что нужно делать, не пьянствовать, не лечь, там, не знаю, физкультурой заниматься, так и здесь по гигиене души есть достаточно простые общие рекомендации. Старайтесь делать как можно больше добрых дел для ближних. Недаром Спаситель сказал: «Люби Господа своего и ближнего своего, как сам себе». На этих заповедях стоит весь закон и все пророки. Вот наша любовь к Господу, наша церковная жизнь, наша молитвенная жизнь и наша любовь к ближнему, то есть наше служение ближнему. Кому что? Кто служит в армии, кто в государственных органах, а кто в своей семье, своим детям, мужьям и женам. Вот это и есть то средство универсальное, достаточно универсальное, которое помогает избавляться от того недоброго наследия, которое у нас есть.
У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, в моей жизни произошло такое, что мой разум не подумала это все понять. И мне нужен какой-то батюшка, чтобы мне все это объяснил, рассказал. Я на исповедь прихожу, но я коротко исповедуюсь, виновата в том-то, виновата в этом-то. Но мне хотя бы какого батюшку найти, чтобы он мне выслушал все, что
мне. А вы знаете, дорогая моя, я очень сочувствую вам, действительно. Но понятно, что телевизионные передачи – это не тот случай, когда можно вас внимательно выслушать, да, и консультацию. Да. Вы придите в храм ваш или в какой-нибудь другой храм, более крупный, и спокойно, по возможности, без таких резких эмоций, спросите у самого священника, скажите: батюшка, когда можно к вам подойти, чтобы вы мне 15 минут уделили и меня выслушали? И если один священник, скажем, скажет: ну все, никак не могу, я круглый день занят, значит, другой священник вам поможет. Если вы были бы, скажем, в Иванове, где я служу, я вам бы легко бы нашел такую возможность. Вам надо просто в ваш приход или в любой храм вблизи вас подойти с этим вопросом. Но совет такой чисто дружеский. Вот вашу скорбь и горе ваше, которое я чувствую, что оно у вас есть, вы его при первоначальном разговоре лучше припрячьте, потому что люди не очень разумные, может быть, даже не очень дружелюбные, вас могут неправильно понять. Скажут священнику: вы знаете, батюшка, там шла какая-то женщина, она что-то требует, она плачет, лучше да, к ней не подходите. Вам не нужен совершенно такой вариант. Спокойно, сдержанно, так, по-деловому, вот, обратиться лучше всего непосредственно к священнику и спросить возможность подойти к нему в какое-то время, в какой-то момент, в какое-то место для более подробной, такой серьезной беседы, пастырской беседы, пастырской консультации, вот так скажем. И все у вас получится очень хорошо. Угу. Вот так и надо поступить. Пожалуйста. Пожалуйста.
Спасибо, Отец Макарий. Следующий вопрос с нашего форума. У меня вопрос, который относится к сновидениям. Меня периодически преследуют сны, предупреждения от всех тяжелых периодов моей жизни, онкология, потери работы, финансовые проблемы и так далее. Была предупреждена через сны за несколько лет. Раньше я не обращал на них внимания, теперь стала бояться. Это от лукавого?
Вопрос уместный, достаточно распространенный, но в то же время достаточно простой. Православные христиане снам не имеют доверия, не верят, не принимают. Святоотечески известный принцип – не хули и не принимай. Почему? Вот человек приводит примеры, когда там были какие-то предупреждения. Что ж, возможно, мир сновидений – это удивительная область контакта между материальным миром, где происходят эксперименты практические какие-то, не знаю, там дела решаются, можно проверить, удостовериться в чем-то, и миром нематериальным, где никакой верификации, никакой достоверенности ни в чем нет и, в принципе, быть не может. Сновидения, если так просто рассудить логически, сновидения могут иметь три разных источника. Наше собственное психологическое состояние, впечатление, бесовское воздействие и, наконец, воздействие светлых каких-то ангельских сил. Но разделить, отделить одно от другого, от третьего мы не в состоянии. Мы не можем это сделать. И наличие вот этой злой воли у бесовских сил, которые способны воздействовать на нас через сновидения, голоса, впечатления, какие-то совпадения бывают очень интересные. Тот факт, что, еще раз повторяю, что силы эти злонамерены, мы не можем ни в коем случае забывать. Если мы говорим о материальных силах, ну, там, гроза или гром, или, не знаю, там, камень попал под ногу, можно считать, что это вещи нейтральные. А когда в этом участвуют, ну, бесовские силы невидимого мира, здесь уже мы встречаемся с противником, с силой, которая вредит человеку. И поддаваясь этой силе, что называется, раскрывая рот на какие-то совпадения, которые имеют место в наших снах, впечатления, мы тем самым, ну, оказываемся под ударом очень опасным. Поэтому сновидения они нам не чужды, не надо их бояться, надо их принять, вот, что они происходят. И после каждого сновидения, спокойно проснувшись, подумать, что мне оно дает перед лицом Христа. Как бы сказать, с Господом проконсультироваться. Вот я увидел, например, покойную бабушку во сне. Не надо мне рассуждать, вот как она была одета, какой у нее был сарафан, что у нее там было в руках, что она там говорила. Я лучше припомню, надо, наверное, о ней помолиться, надо, наверное, панихиду служить не один раз, а почаще. Или упоминать ее на проскомидии, или навести порядок на ее могиле. Вот, наверное, к какой христианский вывод из сновидений и так далее. По каждому из сновидений вывод, заключение должно быть строго христианским, вместе с Господом. И, конечно, печальные сны, грустные сны, горестные сны, страшные сны, они встречаются. Их надо спокойно, спокойно их принимать и благодарить Господа. Это только сон. Это не приснилось, это нереально, этого нет. Господи, благодарю Тебя, что Ты меня хранишь. Ну и, соответственно, радостные сны тоже бывают, тоже благодарим Господа за них. Вот примерно так и надо относиться к сновидениям.
Еще один звонок.
Пожалуйста.
Звонок из Екатеринбурга.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас.
Я хотела задать такой вопрос. Я звоню из Екатеринбурга.
Слушаем
вас.
Меня
зовут Надежда. Вот в молитвах последования по святому причащению, в молитве святого Симеона Нового Богослова, шестая молитва, есть такие слова. «Несоделанное мое видести очи твои». В книге же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. То есть, получается, Господь Бог знает и будущие наши грехи.
Но вопрос очень интересный, глубокий, даже богословский. Он связан вот с чем, с двумя разными философскими, богословскими понятиями. Предведение со стороны Господа и предопределение. Если Господь всеведущ, если Он существует везде и всегда, вне пространства и вне времени, то, естественно, делать вывод, что Ему свойственно всеведение и предведение. Для Него времени не существует, Он живет вне времени. Примерно как если муравей поползет по тростинке, он каждый момент времени видит только одну точку этой тростинки. А мы с вами видим эту тростинку целиком, и в отличие от муравья, можем сразу сказать, какой она длины и что там его ждет. Вот такое грубое сравнение человеческого взгляда и Божьего взгляда на вечность. А предопределение православному взгляду не присуще, потому что если бы мы приняли как факт, что все наши поступки предопределены заранее, мы лишились бы свободы. А свобода – неотъемлемая часть христианского сознания, христианского образа жизни и мысли. Противоречия здесь некоторые. Как же, говорят, предведение? Раз он все знает, так значит, все предопределено. Не совсем так, или даже совсем не так. Потому что мы живем во времени, а Господь живет вне времени. И Его способность, Его вот это вот всеведение существует, реализуется в ином мире, в инобытии, а в бытии земном, в том мире, как мы живем, принимаем решения, вы говорите, грехи, то есть совершаем, может быть, эти грехи, каемся в них, отказываемся от этих грехов, боремся с этими грехами, нам дана свобода, и нам дана ответственность реализовывать эту борьбу с грехом, противодействие греху. Вот. Еще маленькое замечание можно здесь сделать к этой молитве Симеона Нового Богослова. Там есть небольшая ошибочка, быть может, в переводе. «Несодеянное мое видести очи твои», речь идет о зародыше в материнском утробе. «Нерожденного меня видести очи твои, еще когда я не родился, ты уже меня видел, и мое будущее тоже в твоей книге, в кавычках, в твоем знании уже тоже известно». То есть здесь как бы противоположность. Прошлое, когда я еще не родился, и будущее, когда что со мной будет происходить, все Господу открыто. Вот так вот.
Еще один вопрос нашего форума. Здравствуйте, батюшка, у меня к вам вопрос. Как можно научиться страху Божьему? Или это дар Господа Бога?
Я припоминаю просто конкретно, буквально этот же вопрос в каком-то из монашеских сборников, как один монах спрашивает у другого, как научиться страху Божию? А второй старший отвечает, а это очень просто, ничего проще нет, чем научиться страху Божию. А как же? А говорит, найди людей, у которых есть страх Божий, и живи подле них, и следуй их примеру. Каламбур здесь никакого нет. Опять-таки, достаточно глубокий смысл. Люди, у которых есть страх Божий, это, ну, в широком смысле, это церковь, святая церковь, которая дана нам, людям, именно для того, чтобы мы могли в ней, находясь в ней, воспитывать свои добродетели, избавляться от своих недостатков. Если мы живем в одиночестве, в отрыве от церкви, в отрыве от ее духовного наследия, ну, по существу, мы остаемся сами с собой, мы ничего сделать не можем. Когда мы входим в церковную жизнь, начинаем жить по-христиански, помните, что христианство – это не столько учение, сколько образ жизни, то тогда в процессе этой учебы, практической учебы, мы и приобретаем те очень важные духовные навыки, которые нам необходимы. Пример, можно, аналогия крайне простая. Человек, который никогда не ездил в жизни на велосипеде, видит, люди катаются. Он спрашивает, как вот это вот надо научиться? Какую-то ну, вот книжку какую-нибудь прочитать, или руководство, какой первый пункт, второй пункт. Таких пунктов нет. Вот возьми велосипед и поезжай вместе с другими, следуй их примеру, и научишься потихонечку. И действительно, без всяких книг и руководств, хотя они, может быть, в свое время помогут, человек приобретает вот эту способность, этот навык. Ну, речь идет о материальном, о практическом навыке, земном навыке. То же самое приблизительно, ну, со своими, конечно, особенностями, относится к навыку жизни духовной, к освобождению от греха, приобретению христианской добродетели, христианского образа мысли.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, чем отличается страх Божий от просто страха?
Но видите, в чем дело. Есть в Откровении Иоанна Богослова такая очень отрезвляющая фраза, что боязливых, участь в огненном озере вместе с блудниками, там, идолослужителями, прелюбодеями и так далее. И человек, который это встречает в первый раз, его недоумение охватывает. Ну что, боязливый, казалось бы, хорошо, что человек боязливый, робкий, там не суется куда не надо. Нет, оказывается, значит, вот это вот чувство страха, оно как обоюдоострый меч. Действительно, где-то надо быть очень мужественным, храбрым, решительным. А где-то надо в самом деле быть очень сдержанным и опираться на здравый смысл и на откровение, которое дает нам церковь, церковное учение Христос в своей церкви. Как провести, опять-таки, эту границу? Опять же, вот примерно так же, как я сказал в предыдущем ответе, через вот эту церковную реальность. Если, знаете, вот тоже аналог считается хорошими, простыми такими аналогиями. У военных людей есть два качества, известных всем. Они известны всем, но у военных особенно хорошо известны. Трусость и осторожность. Трус не может быть солдатом и офицером, совершенно ясно. Если он трус, то может дело кончиться по военным полевым судом, во всяком случае, солдата с него не получится. Но если у него нет осторожности, ну, тоже не получится солдат. Его убьют при первой же этой самой стычке или еще какую-нибудь неприятность с ним произойдет. Вот примерно то же самое и здесь. Трусость – это страх перед неведомым. Осторожность – это рассуждение о том, что мне известно. Чего надо делать, куда надо идти, а куда не надо. От чего надо уклоняться от боя, а где надо вступать в этот бой и так далее. Понимаете? Так вот это надо, не надо, известно, неизвестно, дается церковной жизнью, дается христианским образом жизни. И нам предстоит его всем с вами вот осваивать. Тогда мы и обретаем этот страх Божий и освобождаемся от страха бесовского.
Угу. Спасибо. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Слушаем вас. Добрый вечер.
Батюшка.
Слушаем вас, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вот такой вопрос к вам. Я звоню из Гороховца Владимирской области. Вот. Значит, иногда появляются такие мысли. Вот.
Ну, ближе к делу, дорогая моя, пожалуйста. Ближе к делу.
Вопрос богословским. И начинаешь читать литературу какую-то или смотреть вот ваши передачи, и появляется как бы ответ на этот вопрос. Вот хотелось бы знать, а нет лукавого или Господь посылает ответ?
Ну, как можно заранее знать? Ну, как же можно заранее знать, не зная ни вас, ни в мысли ваших? Опять-таки, ответ можно дать очень простой. Вам, ваши, то, что вы слушаете передачи, проповеди, читаете книжки, у вас возникают свои мысли, это все прекрасно. Опасность начинается там, где вы свои мысли, свои идеи, свои выводы ставите на первый план. Делайте их основанием для каких-то дальнейших рассуждений и заключений. Это неправильно. Вам надо вашу мысль зафиксировать, а дальше сравнивать ее с тем, что учит церковь. Любой человек, который интересуется богословием, так ну, нормально, действительно интересуется, я ему могу посоветовать книжку какую-нибудь, например, «Введение в богословие» или «Катехизис» протоиерея Олега Давыденкова. Стандартный учебник, которому учатся семинаристы. Многократно проверенный, рецензированный, отлаженный, отработанный, современные учебные пособия. Вот эту книжечку можно найти тоже в интернете или купить в магазине. Введение в богословие или катехизис, то же самое. Пожалуйста, читайте. Того же самого автора, отца протоиерея Олега Давыденкова, догматическое богословие. Это просто на том же самом материале, только гораздо более подробно, основательно, и более сложный текст. Читайте, интересуйтесь. Если вам действительно это по сердцу, очень хорошо. У нас нету обязанности, у нас, у христиан, нету обязанности изучать богословие. Но если такой интерес возникает, и он подкрепляется таким, так сказать, практическими усилиями по освоению христианского богословского материала, это неплохо. Важно, чтобы не уклоняться в сторону и не лазать по интернету в поисках каких-то диких совершенно псевдохристианских, лжехристианских источников, оттуда высасывать какие-то странные тезисы и потом начинать по этому поводу в кавычках богословствовать. Вот этого делать не надо.
Вопрос с нашего форума. Батюшка, подскажите, пожалуйста, родители мужа против нашего венчания. Что делать в такой ситуации? Заранее спасибо за ответ.
Вопрос острый и распространенный. И, как всегда, такие вопросы надо решать по месту. То есть выяснять, кто вы, сколько вам лет, в чем проблема с родителями мужа, почему они против, какие у них соображения против, нельзя ли вам как-то примириться, нельзя ли как-то найти какой-то компромисс, просто-напросто найти общий язык. В этой связи уместно искать посредников. Подумать, кто из окружающих лиц, особенно духовенство, мог бы быть авторитетом для родителей вашего мужа. Так в обычной церковной приходской жизни можно было бы попросить приходского священника, чтобы он позвонил родителям вашего мужа, представился, зашел к ним в гости, посидел, поговорил и как-то выяснил обстановку, в чем дело. Поэтому стараться всегда на такого рода конфликты пытаться разрешить миром, как говорит апостол Павел, насколько это возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Можно тут, так сказать, пессимистическую нотку немножко добавить. Бывает, что не получается. Взрослые люди, совершеннолетние, желают вступить в брак, а по какой-то причине их родители нет и все. Эти молодые люди пробуют и так, и эдак, и то, и другое, и не получается. В этом случае церковь говорит прямо. Отсутствие согласия родителей на брак в случае совершеннолетних жениха и невесты не является препятствием бракосочетания. Но это крайняя мера. Это крайняя мера. Желательно, очень желательно добиваться согласия и мира в семье.
Ясно. У нас еще один звонок. Звонок из Краснодарского края.
Слушаем вас, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста, говорите. Смелее.
Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, внучечка задала мне вопрос. Матерь Божья, она единственная. Но почему существует Матерь Божья, старушенца грешных?
Понятен ваш вопрос.
Матерь Божья Купина.
Потому что вы неправильно с вашей внучкой разговариваете. Потому она вам задает такой вопрос, и вы не можете на него ответить. Потому что вы сами не вполне... правильно, говорите, ваш язык обманчив, прямо говорю вам. И когда маленький ребенок, вот ты такой задаешь такой вопрос, он после того говорит: бабушка, думай как следует, что ты говоришь. Нету разных Богородиц, Богородица Умиления, или Богородица Скоропослушница, или Богородица Казанская. Есть ее разные изображения. И вам надо было внучке с самого начала, еще до того, как она задала свой вопрос, сказать: внучка, Богородица, как и каждый святой человек, одна, единственная, уникальная. Но в истории нашей страны было и остается много различных важных и ценных ее изображений. Вот как ты, внучка, как тебя зовут, Маша или Катя, тебя можно сделать 10 разных фотографий. И в каждой из них будет хороша чем-то своим. Так приблизительно разные изображения Пресвятой Богородицы и разных других святых прославились теми или иными событиями в нашей истории, чудесами разного рода, исцелениями, победами и так далее и тому подобное. За каждой иконой Пресвятой Богородицы удивительная и глубокая история. И, это, может быть, внучке еще рано знать, допустим, но провести очень четкую разницу между одной единственной фигурой, одной единственной личностью и ее разными изображениями – это ваша обязанность. А если вы эту обязанность не исполняете, то вы виноваты, это ваш грех. Я вынужден вас немножко огорчить.
Еще один вопрос с форума. Здравствуйте. Хочу задать вопрос. За последние несколько лет жизни я увлекся фотоискусством. Начал покупать достаточно дорогую технику. Этим я не зарабатываю, в основном только для себя. Разумеется, постоянная купля-продажа, трата денег не слишком много, но тем не менее. Мне нравится этим заниматься, но очень похоже на то, что я прельщен этим. Это не столько мне нужно на самом деле, сколько прельщает. Как все-таки это плохо, что я этим увлекся? Пользы оно ведь не приносит, кроме того, как пару фотографий людям на память. Сейчас я продал почти все, хотя и убедился в том, на чем могу остановиться и что устраивает.
Но, видите, то же самое, вопрос личный, и надо смотреть на вашу жизнь, на ваш образ жизни, на ваши навыки профессиональные, художественные, какие бы то ни было еще, чтобы понять все-таки, что же это за ваше увлечение какое. Вы говорите, пользы не приносит. А почему же пользы не приносит? Вы бы лучше подумали о том, как сделать это фотоискусство полезным, интересным, плодотворным и важным и для вашей жизни, и для жизни ваших близких, окружающих. Фотоискусство, если бы вы сказали там что-то совсем уж экзотическое, что, ну, прямо скажем, там никому не нужно, не знаю, там, вырезание на рисовых зернышках, вот, это ладно бы, а, ну, фотография, дело-то массовое, интереснейшее, полезнейшее, нужнейшее для всех нас, с одной стороны так, с другой стороны, да, действительно, бывает увлечение, бывает перехлёст в любом деле, но старайтесь соблюдать здесь здравую меру и задавать вот именно этот вопрос – как извлечь пользу реальную, практическую, земную и небесную, она всегда связана будет одно с другим, из любого вашего дела, чтобы вы не делали, разгружали были грузовики или фотографировали там пейзажи или цветы. Любое дело должно быть, иметь какой-то, ну, нравственный, социальный, общественный, материальный выход из него. И фотография, еще раз повторяю, такая область деятельности, которая может приносить очень хорошие плоды.
То есть смысл не в деле, а в отношении к этому делу.
В результатах, в результатах, в вашем отношении к нему и в том результате, который он приносит. Хотя бы, не знаю, такое элементарнейшее, простейшее дело, как устроить фотокружок, школу, ну, небольшую такую примитивную школу фотографии для детей и взрослых. Ведь вы говорите, фотооборудование. Сейчас можно купить фотоаппарат за 1000 рублей, который будет иметь такие уникальные возможности, что там, лет 15-20 назад только высшие профессионалы могли думать об этих возможностях. Люди покупают эти фотоаппараты, пользоваться ими абсолютно не умеют. Посмотрите на подавляющее большинство любительских фотографий. Это что-то, ну, прямо скажем, ниже всякой критики, просто потому что люди понятия не имеют о фотоискусстве и фоторемесле. Вот делайте, проведите, повесьте объявление. Открываю фотошколу, пожалуйста. Для всех желающих. Прекрасное дело.
У нас звонок.
Слушаем вас.
Звонок из Самары. Здравствуйте.
Добрый вечер. Пожалуйста, говорите.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Я вот хотел бы узнать, как в молитве условия-то в Евангелии считается, что Отче наш, окончание, ну, во имя там и Отца, и Сына, и Святого Духа. А в молитве слова этого никогда нет. Почему? Вот вопрос.
Ну и что? Молитва слов – это сборник молитв, в общем-то, монашеских молитв, который подобран для того, чтобы люди из него выбирали молитвы для себя. Евангелие, текст, записанный 2000 лет назад евангелистами, и к нам, так сказать, дошедший практически с очень хорошей сохранностью. А молитвословы – вариации, будем говорить так, вариации на евангельские темы. Никто не говорит, что молитвослов содержит другой, как бы сказать, другой вариант молитвы или текста, евангельского текста. Молитвослов содержит тексты, которые помогают нам молиться. Почему в молитвословии нет окончания Иисусовой молитвы «Отче наш»? Ну, по той простой причине, что, как правило, в церкви, в условиях церковной молитвы, откуда, в общем-то, молитва, молитвослова и пришли к нам, возглас этот делает священник. «Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и веки аминь». После того, как чтец прочитает молитву «Отче наш», священник делает возглас. Ну вот, и раз это возглас священника, то значит, он и не присоединяется к основной молитве. Вот и все дела. Тут не надо никакой мистики искать, все достаточно просто и очевидно.
Еще один вопрос. Скажите, как правильно понимать выражение? Обретайте себе друзей богатством неправедным.
О, ну это непростое выражение, потому что надо вспомнить, видите, такие выражения надо всегда трактовать в контексте. А контекст этого выражения – очень интересная притча о приставнике, то есть, как сказать, управителе, приказчике, менеджере, говоря современным языком. И если кто вспомнит эту притчу, то он обнаружит, что там тоже, как сказать, все далеко не просто. Я, у нас время есть несколько минут, я напомню эту притчу и попытаюсь вам ее подать так, чтобы ее можно было понять. И тогда вот это выражение будет понятно. Значит, был некий управитель имения, которого готовились уволить от должности. И он боялся, что он останется без средств к существованию. И тогда он сделал следующее. Он вызвал должников, которые были должны его хозяину какие-то суммы, даже не столько о деньгах шла речь, а в материальном исчислении, там какое-то количество масла или пшеницы. И, допустим, был некто должен, там, допустим, 100 кувшинов масла. И он говорит, возьмите, вот, напишите другую расписку. Вместо 100 кувшинов масла напишите там, 70. И, естественно, что должники были очень довольны этим делом. И они так и делали, благодарили этого менеджера, как сказать, управляющего за его такую доброту. Но так посмотреть на это, получается, что он оборовал своего хозяина. А хозяин, когда об этом узнал, согласно словам Спасителя, он, наоборот, его похвалил, говорит, вот молодец, вот как раз неправильным богатством приобретаешь себе друзей. А выглядит это как парадокс и нечто совершенно невоспринимаемое с любой нравственной точки зрения. Потому невоспринимаемое, потому что мы не очень хорошо знаем или совсем не знаем хозяйственную практику тогдашнего времени. А этот управляющий, как и многие другие управляющие, лица того времени, жили комиссией. Как, например, сборщики налогов. Вот как сборщики налогов. Им же не давали никакой зарплаты. Вот он соберет какое-то количество налогов, часть отдаст властям, а часть оставляет себе. Если это количество не очень велико, а умеренное, то все в порядке. А если он начинает усердствовать, грабить людей, отбирать больше, чем надо, больше, чем допустимо, ну, тогда вот он виноват. Вот. Так вот, этот вот наш управитель делал буквально вот это. Он, там, допустим, 100 мер масла, которые должники были должны его хозяину, 70 должно было пойти хозяину, а 30 ему в качестве комиссии, вознаграждения. И он отказался от этой комиссии, отказался от этого вознаграждения в пользу должников, за что они его похвалили и за что его похвалил хозяин. То есть, он некую, так сказать, акт жертвенности совершил в пользу дружбы, в пользу установления добрых отношений со своими контрагентами, со своими, значит, лицами, с кем он имел хозяйственные отношения, с тем, чтобы дальше с ними продолжать вот это какое-то, ну, чтобы они ему дальше помогали. Вот. Вот вам смысл этой притчи и неправильное богатство, и если от него отказаться, перестать его приобретать, то тогда, значит, человек может приобрести праведное богатство.
То есть, можно так уточнить, обретать себе друзей отказом от неправедного богатства.
Совершенно правильно, совершенно правильно.
Спасибо вам большое, отец Макарий.
Что ж, я очень рад.
Да, время нашей передачи подошло к концу.
Прекрасно, вам спасибо всем, всем зрителям. Господь вас всех благословит. Еще раз вас с праздником крестопоклонной седмицы. Продолжается. Читайте Триодь, замечательный великопостный документ. Даже если вы не ходите каждый день в храм, возьмите в интернете, найдите Триодь постный, читайте хотя бы каждый день небольшими порциями от стихиры и тропари канона каждого дня. Это будет огромнейшая вам польза для прохождения Великого Поста.
Большое спасибо. А я напоминаю вам, что у нас в гостях был иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.
Всего доброго.